Глава 9. Знаменитый бастион Уэстсайд, последний оплот американцев во время осады Нью-Йорка, решено было сохранить в качестве памятника войны. 10 акров изувеченной земли должны были до скончания веков служить горькой эпитафией безумству, породившему последнюю войну. Но последняя война, как водится, оказалась предпоследней. И мало-помалу бездомный люд заселил и приспособил для жилья руины, превратив разрушенные здания и выжженные переулки бастион Уэста в какие-то фантастические трущобы. Номер 99 представлял собой выпотрошенное помещение керамической фабрики. Снаряды, рвавшиеся один за другим среди многотысячного скопления синтетической керамики, расплавили сосуды и расплескали вокруг яркую радужную массу, превратив внутренность дома в подобие лунного кратера. В каменные стены вплавились желтые, ярко-красные, фиолетовые, бирюзовые и бурые гигантские кляксы. Извергнутые из дверей и окон оранжевые, малиновые и пурпурные струи исполосовали размашистыми мазками ближние мостовые и развалины. Это здание и стало радужным домом Чуки Фрут. Верхние этажи кое-как починили, настроили перегородок и превратили эту часть здания в составленный из множества коморок лабиринт, такой запутанный и сложный, что ориентироваться в нем могла лишь Чука, да и та порою путалась. Ловить здесь кого-нибудь было совершенно безнадежным делом, так как, перебираясь из ячейки в ячейку, беглец мог с легкостью скрываться от своих преследователей до тех пор, пока у них не кончится терпение. Эта необычность планировки ежегодно приносила Чуке немалый доход. Нижние этажи были отведены под знаменитый Парадис, куда стекались люди, наделенные всеми возможными пороками, и где их принимал квалифицированный консультант, который за достаточную сумму находил способ удовлетворить всех алчущих, а временами изобретал и новые пороки для пресыщенных. Но самой доходной частью предприятия являлся подвальный этаж дома, где жила Чука Фрут. Обстрелы, превратившие здание в радужный кратер, растопили всю имевшуюся на заводе керамику, металл, пластик и стекло. Расплавленная смесь просачивалась с этажа на этаж и, наконец, скопилась в подвале, где залила весь пол и, затвердев, образовала светящуюся кристаллическую массу, откликающуюся странным ноющим звуком на каждое движение и шум. Путь к бастиону был небезопасен, но игра стоила свеч. Вы пробирались по кривым переулкам, пока не натыкались на оранжевую полосу, зигзагами устремлявшуюся к дверям радужного дома Чуки. У порога вас встречал чопорный мужчина в парадном костюме 20 века и спрашивал: «Парадис или предсказание, сэр?» Если вы отвечали «предсказание», вас вели к двери какого-то склепа, взимали огромную плату и вручали фосфорную свечу. Держа ее в поднятой руке, вы спускались по крутой каменной лестнице. У основания лестница круто поворачивала, и вашим глазам представал длинный и широкий сводчатый погреб, залитый озером поющего огня. Вы ступали на поверхность озера. Она была гладкой и скользкой. Под поверхностью мягко искрились и мерцали сполохи северного сияния. Кристаллическая гладь озера отзывалась на каждый шаг приглушенными мелодичными аккордами, которые долго трепетали в воздухе, подобно тому, как разливается звон бронзовых колокольчиков. Даже если вы сидели неподвижно, озеро продолжало петь, откликаясь на вибрации, доносившиеся с отдаленных улиц. На каменных скамьях, расположенных вдоль стен, уже дожидались другие клиенты, каждый с фосфорной свечой в руке. Они сидели, присмиревшие, испуганные. И у зрителя внезапно возникала мысль, что они похожи на святых, окружены сиянием, и каждое их движение сопровождает музыка. Свечи сияли, как звезды в морозную ночь. Жгучая, трепещущая тишина захватывала вас, и вы ждали молча, пока не раздавался звон серебряного колокола. Он повторялся вновь и вновь. Озеро откликалось на этот звон мелодией и переливами, внезапно сделавшихся ослепительно яркими сполохов. И вот в каскаде пламенеющей мелодии в подвал входила Чукка Фрут и направлялась на середину озера. «И тут иллюзия кончается», — пробормотал Линкольн Пауэлл. Лицо у Чуки было грубое. Толстый нос, пустые глаза, бесформенный рот. Яркие сполохи, которые пробегали по ее лицу и фигуре, плотно закутанной в какую-то хламиду, не могли скрыть того, что старуха при всем своем незаурядном честолюбии, изобретательности и жадности совершенно лишена проницательности и чутья. «Может, она хоть играть умеет?» — подумал Пауэлл. Чука остановилась на середине озера. Вульгарная трущобная медуза. И задрала вверх руки, должно быть, стараясь вложить в этот жест мистическую властность. «Нет, и играть не умеет», — заключил Пауэлл.
«Я пришла сюда»,
— хриплым голосом нараспев завела Чука,
«чтобы помочь вам заглянуть в глубину ваших сердец. Все вы пришли сюда из-за того, что чего-то хотите. Пусть заглянет к себе в сердце и та, что хочет».
Чука замялась, потом продолжала.
«Хочет отомстить человеку с Марса по имени Зерлен. И тот, кто хочет иметь любовь с красноглазой женщиной с Калиста. И тот, кто хочет получить все кредитки богатого дядюшки из Парижа. И тот...»
«Вот так номер. Бабка-то щупачка». Чука оцепенела, разинув рот. «Ты принимаешь мои мысли, так ведь, Чука Фрут?» От испуга ее телепатический отклик был бессвязным, отрывочным. Чука явно никогда не тренировала свой природный дар.
«Чего? Как? Это который? Ты?»
Очень тщательно, словно общаясь с третьеступенным младенцем, Пауэлл проскандировал. «Имя. Линкольн Пауэлл. Занятие. Префект полиции. Намерение. Допросить девушку по имени Барбара де Куртне. Я слышал, что она участвует в твоем представлении». Пауэлл мысленно передал изображение девушки. Чука сделала жалкую попытку заблокироваться.
«Уйди! Уйди вон отсюда! Уходи! Уйди вон! Вон!»
«Почему ты не явилась в лику? Почему не общаешься со своими?»
«Вон отсюда! Уходи, щупач! Пошел вон!»
«Ты тоже щупачка! Отчего ты не пришла к нам учиться? Разве это жизнь? Шаманство! Заглядываешь разным дуракам в мозги и изображаешь гадалку! У нас для тебя нашлась бы настоящая работа, Чука».
«Настоящие деньги?»
Пауэлл подавил закипевшее в нем раздражение. Он сердился не на Чуку. Его возмущала безрассудная сила эволюции, которая наделяла людей все большим могуществом, не освобождая их от пороков, мешающих воспользоваться этим могуществом.
«Мы поговорим об этом позже, Чука. Где девушка?»
«Нету, нету никакой девушки».
«Не глупи. Прощупаем твоих клиентов вместе. Вот, например, этот старый козел, помешанный на красноглазой». Пауэлл осторожно его исследовал. «Он здесь уже был. Он знает, когда появится Барбара де Куртне. Ты наряжаешь ее в платье с блестками. Она должна здесь появиться через полчаса. Ему приятно на нее смотреть. Когда она тут появляется, его в жар бросает. Ее платье распахивается, обнажая тело,
И ему это нравится, а она...
Он ненормальный, я никогда...
Теперь женщина, с которой так по-свински обошелся человек по имени Зерлен. Она не раз видела девушку. Она ей верит. Она ждет ее.
Где эта девушка, Чука?
Нету.
А, понятно, наверху.
Где именно наверху?
Не пробуй заслоняться, я прощупываю глубже. Ты не можешь наврать мне. Ага, так-так. Четвертая комната влево от поворота.
Ну и запутанный же у тебя лабиринт. А ну-ка, еще раз для верности.
Беспомощная и униженная Чука вдруг завопила.
Пошел вон отсюда, чертов фараон, убирайся!
Не нужно сердиться, сказал Пауэлл.
Я ухожу.
Он встал и вышел. Весь этот телепатический допрос длился одну секунду. Именно ту секунду, в течение которой Рич, спускавшийся в подвальный этаж, передвинулся с 18-й до 20-й ступеньки. Рич услышал яростный вопль Чуки и ответ Пауэлла. Он тут же повернулся и побежал наверх. Проскользнув мимо привратника, он сунул ему в руку Соверин и прошипел.
«Меня здесь не было, понятно?»
«У нас здесь никогда никого не бывает, мистер Рич». Рич торопливо обошел Парадис.
«Ах ты, камбала, не в обла, смотри в оба, смотри в оба!»
Не обращая внимания на девиц, которые разными способами пытались соблазнить его, Рич добрался до видеотелефона-автомата и набрал ВД-12-232. На экране появилась встревоженная физиономия Черча.
«Ну что там, Бен?»
«Мы погорели здесь, Пауэлл!»
«Боже мой!»
«Куда девался Кизард?»
«Разве он не с вами?»
«Я не могу его найти!»
«Мне казалось, что он там, в подвале, он...»
«В подвале только что был Пауэлл и прощупал Чуку. В том, что там не было Кизарда, можете не сомневаться. Где его черти носят?»
«Не знаю, Бен. Они с женой ушли».
«Слушайте, Джерри, Пауэлл, наверное, узнал, где девушка. Но если постараться, я бы сумел опередить его минут на пять. Я рассчитывал, что мне поможет Кизард.
Но его нигде нет, ни в подвале, ни в Парадизе. Значит, он наверху, в крольчатнике».
«Как раз туда я и хотел подняться. Кстати, вы не знаете кратчайший путь к крольчатнику. Мне нужно оказаться там раньше Пауэлла».
«Если Пауэлл прощупал Чуку, то ему известен и кратчайший путь».
«Наверное, да. Хотя тем черт не шутит. Все его мысли были сосредоточены на девушке. Я, пожалуй, рискну».
«Тогда слушайте. За парадной лестницей есть мраморный барельеф. Поверните голову женщины, изображенной на барельефе, направо. Тела раздвинутся, и вы увидите дверь пневматического лифта».
«Прекрасно!»
Рич отключил видео, вышел из кабины и побежал к парадной лестнице. Спустившись по мраморным ступенькам, он нашел барельеф. Торопливо повернул голову женщины, и тела на барельефе плавно разомкнулись. Показалась стальная дверца. На ней была укреплена вертикальная панель с кнопками. Рич нажал верхнюю, распахнул дверь и шагнул в открытую шахту. Тотчас в его подошвы ударилась выскочившая снизу металлическая плита. И сжатый воздух со свистом подбросил его на 8 этажей вверх. Магнитный тормоз удерживал плиту, пока Рич открывал дверь шахты и выходил из лифта. Он оказался в коридоре, который шел влево от лифта, с наклоном вверх примерно в 30 градусов. Пол был устлан брезентом. По дороге то вспыхивали, то гасли радоновые шарики. В коридор выходило много дверей, все без номеров.
«Кизард!»
— крикнул Рич. Ответа не было.
«Кена Кизард!»
Опять молчание. Рич побежал по коридору и где-то в середине наугад толкнулся в одну из дверей. За дверью оказалась узкая комнатушка, вся занятая овальной гидропатической кроватью. Рич споткнулся о край кровати и упал. Он пополз по пенистому матрасу к противоположной двери, толкнул ее и кубарем скатился за порог. Рич оказался на площадке лестницы, ведущей вниз, к круглому холлу, в который выходило несколько дверей. Он торопливо сбежал вниз и остановился, шумно дыша и растерянно глядя на окружающие его двери.
«Кизард!»
— закричал он снова.
«Кена Кизард!»
Кто-то невнятно отозвался. Резко повернувшись, Рич бросился к двери и распахнул ее. Чуть не налетел на женщину с красными, как у альбиноски, глазами. Результат пластической операции. Она ни с того, ни с сего расхохоталась. Потом подняла кулаки и ударила его по лицу. Растерянный, он заморгал, попятился и, наверное, нащупал ручку не той двери, через которую вошел, а какой-то другой, поскольку очутился теперь уже не в холле. Его ноги увязли в толстом и мягком, как стеганое одеяло, пластике. Рич растянулся навзничь, успев захлопнуть дверь, и так больно ударился головой о край изразцовой печки, что все поплыло у него перед глазами. Когда его зрение прояснилось, он увидел прямо перед собой разъяренную физиономию Чуки Фрут.
«Какого черта ты вломился ко мне в комнату?» —
пронзительно заорала Чука. Рич быстро вскочил.
«Где она?» —
спросил он.
«Катись отсюда к дьяволу, Бен Рич!»
«Я спрашиваю, где она? Где Барбара де Куртне? Куда ты ее спрятала?»
Чука взвизгнула.
«Магда!»
В комнату вошла красноглазая. Она держала в руке нейронный дезинтегратор. Женщина все еще хохотала, но ее рука не шевелилась, и пистолет, нацеленный прямо в голову Ричи, ни разу не дрогнул.
«Пошел вон отсюда!» —
повторила Чука.
«Мне нужна эта девушка, Чука. Я должен увидеть ее, прежде чем до нее доберется Пауэлл. Где она?»
«Магда, выстави его отсюда!» —
завизжала Чука. Рич тыльной стороной ладони ударил Магду по глазам. Она упала, выронила пистолет и судорожно задергалась в углу, продолжая смеяться. Даже не глянув в ее сторону, Рич поднял пистолет и приставил его к виску Чуки.
«Где девушка?»
«Пошел ты к черту, ты...»
Рич сдвинул курок до первой отметки. На нервную систему Чуки обрушилось низкочастотное излучение. Старуха одеревенела, затряслась, ее кожа заблестела от пота. И все же она продолжала отрицательно качать головой. Рич передвинул курок к следующей отметке. Теперь все тело Чуки колотило мучительная, лихорадочная дрожь. Ее глаза полезли из орбит. Она глухо урчала, как замученное животное. Рич продержал ее так 5 минут и отпустил курок.
«Третья отметка — смерть», — сказал он. «Там стоит большая буква «С». Мне ведь на все плевать, Чука. Если я не найду девушку, разрушение неминуемо. Так где она?»
Чука была почти полностью парализована.
«Там, за дверью!»
— раскрепела она.
«Четвертая комната, за поворотом!»
Рич выпустил ее, и старуха свалилась на пол. Выскочив из спальни, Рич увидел винтовую лестницу, поднялся вверх, повернул влево, отсчитал 3 двери и остановился перед 4-й. Он прислушался на миг. За дверью было тихо. Толкнув дверь, он вошел в комнату. Он увидел пустую кровать, туалетный столик, пустой шкаф и один единственный стул.
«Одурачили! А чтоб вам!» — крикнул он.
Он подошел к кровати. Казалось, ею никто не пользовался, шкафом тоже. Однако, прежде чем уйти, Рич потянул к себе средний ящик. В нем оказался шелковый, серебрящийся, как иней, халатик и испещренный пятнами стальной предмет, похожий на какой-то зловещий цветок. Это был револьвер, орудие убийства.
«Господи!»
– прошептал он.
«Господи, боже мой!»
Он схватил револьвер и оглядел его. В барабане по-прежнему лежали холостые патроны. Тот, что вышиб затылок Крея де Куртне, все еще оставался на месте, прижатый ударником.
«С разрушением пока что можно погодить», – пробормотал Рич. «Дудки, клянусь богом, вам до меня не добраться!»
Он сложил нож и револьвер и спрятал в карман. В это мгновение до него издали донесся смех. Брюзгливый, поганенький смех. Это смеялся Киззард. Рич быстро направился к винтовой лестнице и, прислушавшись, пошел туда, откуда доносился смех. Он увидел нишу и в ней обитую плюшем дверь на медных петлях. Дверь была широко открыта. Рич вошел, держа на готове нейронный дезинтегратор с курком, поставленным на большое «С». Послышалось шипение сжатого воздуха, и дверь затворилась. Рич оказался в маленькой круглой комнате. Ее стены и потолок были обтянуты черным бархатом. Но сквозь прозрачный хрустальный пол отчетливо можно было разглядеть будуар, находившийся этажом ниже. Чука пользовалась этой комнаткой, чтобы наблюдать за посетителями Парадиза. В будуаре в мягком кресле сидел Кизард. Его невидящие глаза блестели. Он держал на коленях Барбару де Куртне. На девушке было причудливое одеяние с блестками и большим разрезом. Ее желтые волосы были гладко причесаны. Глубокие темные глаза смотрели безмятежно. Она сидела смирно, не замечая грубых ласк крупье. Возле стены стояла маленькая увядшая женщина с измученным лицом. Это была жена Кизарда. Рич выругался и поднял пистолет. Из нейронного пистолета можно убить и сквозь хрустальный пол. Из него можно убить сквозь что угодно. И сейчас он это сделает. В этот момент в будуар вошел Пауэлл. Женщина сразу же его увидела. Со страшным криком «Кена, спасайся, беги!» она бросилась к Пауэллу и вцепилась в него, стараясь выцарапать ему глаза. Потом она споткнулась и упала. Падая, она, наверное, лишилась сознания, потому что так и осталась лежать на полу, совершенно неподвижная. Кизард встал было с девушкой на руках, вытаращив свои слепые глаза. И тут Рич с ужасом понял, что женщина упала не случайно. Кизард тоже, не успев и шагу сделать, свалился. Девушка выпала из его рук и опустилась в кресло. Пауэлл, несомненно, применил какой-то телепатический прием. И в первый раз за время их единоборства Рич почувствовал, что боится Пауэлла. Боится самым примитивным образом. Он снова поднял пистолет, целясь на этот раз в голову Пауэлла, направлявшегося к креслу. «Здравствуйте, мисс де Куртне», — сказал Пауэлл. «До свидания, мистер Пауэлл», — пробурчал Рич, стараясь унять дрожь в руке, держащей дезинтегратор. «Как вы себя чувствуете, мисс де Куртне?» — спросил Пауэлл. И так как девушка молчала, он нагнулся и, внимательно посмотрев ей в лицо, встретил ее безмятежный, ничего не выражавший взгляд. Он тронул ее за руку и повторил. «Как вы себя чувствуете, мисс де Куртне? Мисс де Куртне, вам нужна помощь!» При слове «помощь» девушка выпрямилась в кресле и замерла, как бы прислушиваясь. Потом соскочила на пол. Она пробежала мимо Пауэлла. Внезапно остановилась и сделала такое движение, будто хватается за ручку двери. Она повернула ручку, распахнула воображаемую дверь и бросилась вперед. Ее желтые волосы разметались, темные глаза расширились от испуга. Ударом молнии сверкнувшая дикая красота. «Папа!» — закричала она. «О, боже мой, папа!» А она кинулась вперед. Но вдруг остановилась, как вкопанная. Шагнула назад, потом вскрикнула, попробовала забежать сбоку. Отскочив, будто спасаясь от удара, она заметалась, отчаянно крича. «Нет, не надо! Ради всего святого, папа!» Потом она снова вернулась на то же место и пыталась вырваться из невидимых рук, которые ее удерживали. Она боролась и кричала, все время глядя в одну точку прямо перед собой, и вдруг замерла, прижав к ушам ладони, как будто рядом с ней раздался нестерпимо громкий шум. Она упала на колени и, застонав как от боли, поползла по полу. Потом остановилась, прильнула к чему-то невидимому, лежащему на полу, и застыла молча, а ее лицо вновь стало кукольно-безмятежным и мертвым. Рич понял, что все это значит, и похолодел. Девушка только что воспроизвела всю сцену гибели своего отца. Воспроизвела ее для Пауэлла. И если Пауэлл сумел прочесть все остальное... Пауэлл подошел к девушке и поднял ее. Она встала грациозно, как танцовщица, безмятежно, как сомнамбула. Поддерживая девушку, Пауэлл повел ее к дверям. Они не видели Рича, не знали, что он держит их на мушке, а он выжидал удобного момента. Один выстрел, и ему уж ничто не грозит. Пауэлл открыл дверь. Потом внезапно повернул девушку, прижал к себе и посмотрел вверх. У Рича перехватило дыхание.
«Ну чего же вы?» — крикнул Пауэлл. «Стреляйте! Мишень хоть куда! Сразу избавитесь от обоих! Стреляйте! Чего там?»
Краска гнева залила его худое лицо. Над темными глазами хмурились черные густые брови. С полминуты он в упор глядел на невидимого ему Рича. Глядел дерзко, зло, без страха. Потом Рич опустил глаза и отвернулся, пряча лицо от взгляда человека, который не мог его видеть. Пауэлл вывел девушку. Она была все так же послушна из комнаты. Тихо прикрыл за собой дверь. И Рич понял, что упустил шанс на спасение. Он был теперь на полпути к разрушению. Глава 10. Представьте себе испорченный фотоаппарат, который постоянно воспроизводит один кадр. Тот самый кадр, фиксируя который аппарат поломался. Представьте себе исковерканный записывающий кристалл, который повторяет лишь одну музыкальную фразу. Ужасную, незабываемую фразу. «У нее состояние навязчивых воспоминаний», — так объяснил, сидя в гостиной у Пауэлла, доктор Джимс из Кингстонского госпиталя, внимательно слушавшим его Пауэллу и Мари Ноис. «Она реагирует только на ключевое слово «помощь» и воспроизводит сцену, с которой для нее связано какое-то ужасное воспоминание».
«Смерть отца», — сказал Пауэлл.
«О, тогда понятно». Что же касается остального, кататония. «Это неизлечимо?» — спросила Мэри Ноис.
Молодой доктор Джимс взглянул на Мэри с удивлением и возмущением. Хотя он и не был щупачом, но в Кингстонском госпитале считался одним из самых способных молодых ученых и был фанатически предан науке.
«В наше время, в наши дни, сейчас нет ничего неизлечимого, мисс Ноис. За исключением физической смерти. Но и над этой проблемой уже начали работать у вас в Кингстоне. Исследуя смерть с симптоматической точки зрения, мы приходим к выводу».
«В другой раз, доктор», — перебил Пауэлл. «Сегодня лекция не состоится. Прежде всего дело. Как, по-вашему, могу я работать с этой девушкой?»
«Каким образом?»
«Обследовать ее телепатически я могу...»
Джимс задумался.
«А почему бы нет? Я лечу ее методом Дежа и Пруф. Вам это не должно помешать». «Метод Дежа и Пруф?» — переспросила Мэри. «Величайшее изобретение», — взволнованно объяснил Джимс. «Его автор Гарт, один из ваших щупачей, Больной впадает в кататонию. Это бегство. Уход от действительности. Его сознание противится конфликту между окружающей реальностью и тем, что заложено в его подсознании. Отсюда стремление не существовать, перечеркнуть весь свой жизненный опыт, вернуться, так сказать, к зачаточному состоянию. Вы меня понимаете?
Мэри кивнула.
Пока да. Отлично. Дежа и пруф – старинный термин, введенный в употребление психиатрами в XIX веке. Буквально он означает «нечто, уже пережитое, испытанное». Многие больные так горячо чего-то хотят, что в конце концов им и впрямь начинает казаться, будто они сделали или испытали то, к чему стремятся все их помыслы. Это понятно?
«Постойте», — неуверенно сказала Мэри.
«Выходит, я...»
«Ну вот представьте себе, например», — оживленно перебил Джимс,
«что вас одолевает жгучее желание, скажем, сделаться женой мистера Пауэлла и матерью его детей, так?»
Мэри вспыхнула и ответила.
«Так».
Пауэллу в этот момент ужасно захотелось вздуть доброжелательного нескладеху доктора.
«Так»,
— в блаженном неведении продолжал распространяться Джимс.
«Утратив равновесие, вы можете вообразить себе, что вышли замуж за Пауэлла и родили ему 3 детей. Это и будет Дежа и Пруф. Наш метод состоит в том, что мы синтезируем для пациента искусственное Дежа и Пруф. Например, помогаем сознанию этой девушки осуществить кататоническое стремление бежать от действительности».
«Желаемое делается реальным. Мы возвращаем ее разум назад, к зачаточному состоянию, и не препятствуем ей ощущать себя только что рожденной к новой жизни. Понятно?»
«Понятно».
Мэри уже овладела собой и даже попыталась улыбнуться.
«Что же касается сознания, то пациент вторично, хотя и в ускоренном темпе проходит через все стадии развития. Младенчество, детство, отрочество и, наконец, зрелость».
«Вы хотите сказать, что Барбара де Куртне превратится в младенца? Будет снова учиться говорить, ходить?»
«Именно так. На все это уйдет около 3 недель. К тому времени, как ее сознание достигнет уровня, соответствующего ее возрасту, она уже будет готова к восприятию реальности, от которой пытается сейчас спастись. Как говорится, созреет для этого. Но, как я уже объяснял, все эти перемены затронут лишь ее сознание. Глубже все останется без изменений. Вы можете обследовать ее телепатически. Беда лишь в том, что под влиянием шока там, в глубине, все перевернуто и перепутано. Вам нелегко будет докопаться до того, что вас интересует. Ну, конечно, вы специалист. Рано или поздно какой-то ключ вы подберете».
Доктор Джимс вдруг встал.
«Мне пора».
Он направился к выходу.
«Счастлив был помочь вам. Я всегда очень рад, если ко мне обращаются эсперы. Мне совершенно непонятно эта враждебность к вашему брату, которая с некоторых пор начала распространяться».
Доктор вышел. Многозначительное заявление под занавес.
«Что ты имеешь в виду, Линк?»
«Наш могущественный приятель Бен Рич. Ведь это он поддерживает антиэсперовскую кампанию. Весь этот вздор. Щупачи держатся особняком. Им нельзя доверять, они не патриоты. Устраивают межпланетные заговоры. Едят детей, которых похищают у нетелепатов и прочее».
«Какая гадость! И при этом тот же Рич поддерживает союз эспер-патриотов. Отвратительный, опасный человек».
«Опасный, но не отвратительный. В нем есть обаяние, Мэри. Это делает его вдвойне опасным. Обычно ведь считается, что у злодея должен быть и вид злодейский. Что ж, надеюсь, мы все же успеем вовремя обезвредить его. Приведи сюда Барбару, Мэри». Мэри сходила на 2-й этаж за девушкой и, введя ее в гостиную, усадила на возвышение возле стены. Барбара села, невозмутимая, как статуя. Мэри переодела ее в голубой трикотажный спортивный костюм.
зачесала назад белокурые волосы и подвязала их голубой лентой. Чистенькая и опрятная, Барбара напоминала красивую восковую куклу.
«Снаружи все прелестно, зато внутри какой мерзавец, Рич! Что еще он устроил?»
«Я уже говорил тебе, Мэри. Там, в крольчатнике у Чуки, когда я нащупал Рича, спрятавшегося на верхнем этаже, я решил преподнести ему тот же подарок, который перед этим сгоряча выдал Кизарду с женой».
«А что ты сделал с Кизардом?»
«Это у нас называется ОНШ, основательный неврошок. Зайди как-нибудь в лабораторию, и мы тебе покажем. Одна из наших последних новинок. Если ты будешь держать экзамен на первую ступень, тебе придется это освоить. Похоже на нейронный дезинтегратор, но психогенного характера».
«Это смертельно?»
«Ты что, забыла завета Спера? Конечно, нет».
«А ты сквозь пол нащупал Рича? Как это удалось тебе?»
«Телепатическое отражение. Между темной комнатой и будуаром были открытые акустические каналы. Рич этого не учел. Я уловил его телепатемы. И клянусь честью, всей душой надеялся, что он рискнет пальнуть. Его выстрел я бы предупредил добрым ОНШ и с блеском бы вошел в историю криминалистики».
«Почему же он не выстрелил?»
«Не знаю, Мэри, право, не знаю. Он считал, что у него есть предостаточно причин, чтобы убить нас. Считал, что сам он в полной безопасности. Он не подозревал о неврошоке, хотя видел, как упали супруги Кизард, и это его ошеломило. И все же он не смог выстрелить в нас».
«Боялся?»
«Нет, Рич не трус. Он не боялся. Не мог и все. Не знаю почему. Возможно, в следующий раз все сложится иначе. Поэтому я и оставил Барбару де Куртне у себя. Здесь ей ничто не угрожает».
«В Кингстонском госпитале ей тоже ничто не угрожало бы».
«Да, но там нет условий, нужных для работы, которую я должен проделать». В ее больном сознании завязла сцена убийства со всеми подробностями. «Мне нужно по кусочкам выудить ее. И тогда Рич будет у меня в руках».
Мэри встала. «Мэри Нойес удаляется».
«Сядь, моя голубка. Зачем, по-твоему, я тебя пригласил? Ты будешь жить здесь вместе с этой девушкой. Ее нельзя оставлять одну. Вы можете поселиться в моей спальне, а я переберусь в кабинет».
«Линк, постой, не тарахти так. Тебя что-то смущает. Сейчас попробую отыскать щелочку в этом мыслеизвержении.
Знаешь что?»
«Ага, не пускайте, мистер Пауэлл». Мэри засмеялась. «Тогда все ясно. Я понадобилась вам в качестве компаньонки. Викторианское слово, верно?» «Ну ты и сам такой же, Линк. Типичный анахронизм».
«Клевета. Меня считают очень современным в самых пижонских кругах».
«А что это за образ промелькнул там?»
«Батюшки, да ведь это рыцари круглого стола. Сэр Галахард Пауэлл.
А глубже еще что-то спрятано, я...»
Мэри вдруг перестала смеяться и побледнела.
«Что ты там откопала?»
«Лучше не спрашивай».
«Ну, полно, Мэри».
«Забудь об этом, Линк, и не пытайся выщупывать. Если ты сам не разобрался, то не стоит узнавать от постороннего лица, тем паче от меня».
Он посмотрел на нее с любопытством, потом пожал плечами.
«Хорошо, в таком случае приступим к делу».
Он повернулся к Барбаре де Куртне и сказал:
«Помощь, Барбара!»
Она тотчас же выпрямилась и замерла, как бы прислушиваясь, а он осторожно исследовал ее ощущения. Прикосновение постельного белья, издали донесся голос.
«Чей голос, Барбара?»
Она откликнулась из подсознания.
«Кто это спрашивает?»
«Твой друг, Барбара».
«Тут никого нет, я одна. Совсем одна».
«Одна, совсем одна». Она стремительно пробежала по коридору,
распахнула дверь, влетела в багряно-золотую комнату и увидела. «Что, Барбара?»
«Человек. Двое людей».
«Кто они?»
«Уйди, прошу тебя, уйди! Мне неприятно слышать эти голоса. Один кричит. Он так страшно кричит!»
Она и сама закричала, в ужасе шарахнувшись от кого-то, кто хотел схватить ее и оттащить от отца. Она увернулась и забежала сбоку. «Что делает твой отец, Барбара?»
«Он... Постой, откуда ты? Тебя здесь нет. Нас только трое здесь. Мы с отцом и...»
«Кто-то третий, кто схватил ее и держит». Его лицо промелькнуло на миг и исчезло. «Ничего не видно». «Глядись еще раз, Барбара. У него гладкие волосы, большие глаза, тонкий орлиный нос, тонкие чувственные губы, похожие на шрам. Это тот человек, Барбара?»
«Это он?» «Да, да, да!»
И все исчезло. Девушка стояла на коленях, безмятежная, неживая, как кукла. Паул вытер с лица пот и отвел Барбару к возвышению у стены. Он был потрясен, измучен, сильнее, чем она. Истерическое состояние служило для девушки как бы амортизатором. У Пауэлла не было такого амортизатора. Незащищенный, неприкрытый, он принял на себя ее испуг, панику, боль. «Это был Бен Рич, Мэри. Ты тоже успела его разглядеть?»
«Линк, я оставалась там недолго, не могла, сил не хватило».
«Это был он, вне всякого сомнения, но мне не ясно. Как Бен Рич убил ее отца? Чем он его убил? Почему старик не защищался?» «Придется повторить все слова. Жаль мучить бедняжку».
«А мне жаль смотреть, как мучаешься ты».
«Что поделаешь?»
Он глубоко вздохнул и сказал: «Помощь, Барбара». Девушка снова выпрямилась и прислушалась. Он тут же принялся ей подсказывать.
«Потихоньку, дорогая моя, не надо спешить. У нас много времени».
«Снова ты?»
«Ты меня помнишь, Барбара?»
«Нет, нет, я не знаю тебя, уходи».
«Но я ведь часть тебя. А вот мы вдвоем бежим по коридору, ты видишь? Вместе открываем дверь. Вместе все гораздо легче. Мы друг другу помогаем».
«Мы?»
«Да, Барбара, мы. Нас двое, ты и я».
«А чего же ты сейчас не помогаешь мне?»
«Чем я могу тебе помочь?»
«Посмотри на отца. Помоги мне его остановить. Останови его, останови. Что же ты не кричишь? Кричи! Меня никто не слышит, Бога ради! Помоги мне!»
И вдруг она опять опустилась на колени, безмятежная, неживая, как кукла. Почувствовав, что кто-то тянет его за руку, Паул понял, что сам он последовал примеру Барбары. Распростертое на полу тело медленно исчезло. Исчезла комната, похожая на орхидею. Мэри Нойес пыталась его погонять.
«На этот раз ты выдохся первым», — сказала она жестко.
Пауэлл покачал головой. Он наклонился к Барбаре де Куртне, но не сумел помочь ей. Он упал.
«Очень хорошо, сэр Галахад. Поостыньте немного».
Мэри поставила девушку на ноги и отвела к возвышению. Потом вернулась к Пауэллу.
«Теперь могу помочь тебе. Как, по-твоему, я парень, что надо?»
«Ты очень мужественный человек, я бы это так назвал. Но не трать на меня времени, потому что мне сейчас нужно собраться не с силами, а с мыслями. Обнаружился неприятный сюрприз».
«Что ты нащупал?»
«Де Куртне хотел, чтобы его убили».
«Как так?»
«Да уж так. Он хотел умереть. Насколько я могу понять, он, возможно, даже сам и покончил с собой в присутствии Рича».
Воспоминания Барбары очень невнятны. Этот вопрос надо выяснить. Я должен поговорить с врачом де Куртне.
Он лечился у Сэма Эккинса. Сэм и Салли несколько дней назад вернулись на Венеру.
Тогда я должен вылететь туда же. Я успею на 10-часовой звездолет. Вызови такси.
Сэм Эккинс, Эспер-1, доктор медицины. Получал 1000 кредиток за час психоанализа. Всему свету было известно, что Сэм зарабатывает 2 миллиона кредиток в год. Зато мало кто знал, сколько сил и здоровья растрачивает он на неимущих пациентов, которых лечит бесплатно. Сэм был одним из самых преданных борцов за осуществление перспективного воспитательного плана Лиги, убежденный в том, что телепатические способности – не редкое свойство, что они присущи каждому живому организму, и их можно развить путем упражнений. Вот почему дом Сэма, расположенный в безводной пустыне неподалеку от Венусбурга, кишмя кишел неудачниками. Сэм призывал всех малоимущих переложить свои заботы на его плечи и, изыскивая способы помочь своим подопечным, одновременно силился раздуть в каждом из них телепатическую искру. Рассуждал он просто. Если исходить из того, что телепатические способности можно развить, упражняя не натренированные прежде мускулы, напрашивается вывод, что большинство людей оказались жертвой собственной лени или отсутствия благоприятных обстоятельств. Когда же человек попал в беду, лень для него недопустимая роскошь, и Сэм старался предоставить этим людям возможность поупражняться и проявить себя. В результате он выявил среди своих подшефных около 2% скрытых эсперов, то есть меньше, чем отбиралось в среднем в приемной института эспер-лиги. Сэма это не обескураживало. Пауэлл разыскал его в саду, где доктор Эккинс, полагая, что занимается прополкой, безжалостно расправлялся с представителями местной флоры. Одновременно он беседовал с целой толпой пациентов, которые с унылым видом следовали за ним по пятам. Как всегда, на Венере было облачно, и яркий свет рассеивался, пробиваясь сквозь облака. Лысая голова Сэма отливала розовым. Он сердито покрикивал и на растения, и на людей.
«Чушь! Никакая это не светящаяся трава, а самый настоящий сорняк. Что я, по-вашему, сорняка не узнаю? Дайте тяпку, Бернард!»
Низенький человечек в черном протянул ему тяпку и сказал:
«Меня зовут Уолтер, доктор Эккинс».
«И в этом вся наша беда»,
— буркнул Эккинс, извлекая из земли упругий красный клубень. Тот судорожно бросался из одной цветовой гаммы в другую и жалобно пищал, из чего следовало, что это не сорняк и не светящаяся трава, а совершенно фантастическое порождение природы — венерианский вербейник. Эккинс с неодобрением его разглядывал, затем грозно посмотрел на человека в черном.
«Семантическое бегство, Бернард! Вы ориентируетесь не на существо явления, а на ярлык. В этом и состоит ваше бегство от реальности. Отчего вы скрываетесь, Бернард?»
«Я надеялся, что вы мне скажете это, доктор Эккинс», — отозвался Уолтер.
Пауэлл не торопился сообщать о своем присутствии, любуясь этим зрелищем. Оно напоминало патриархальную библейскую сцену. Раздражительный мессия Сэм, окруженный толпой смиренных учеников. Вокруг поблескивала испещренная кристалликами кварца каменистая почва, и во все стороны ползли пятнистые сухие растения. Над головой раскаленный перламутровый купол, а вдали, насколько глаз хватает, красные, пурпурные и фиолетовые пустоши планеты.
Экинс негодующе бросил Уолтеру Бернарду. «Вы напоминаете мне нашу рыжую. Кстати, где эта квазикуртизанка?»
Хорошенькая рыжеволосая девушка пробралась вперед и жеманно произнесла.
«Я здесь, доктор Экинс».
«Я вижу. Вы взыграли духом. Ярлычок, которым я вас наделил, для этого не основание».
Хмур осадил ее доктор и продолжил на телепатической волне.
«Вы от себя в восторге только потому, что вы женщина, так ведь? В этом смысл вашего существования. Я женщина, говорите вы себе, и оттого желанна для мужчин. Я знаю, что если бы я позволила, тысячи мужчин обладали бы мною, и я довольна. Это сознание делает меня реальной. Вздор! Вам не удастся спрятаться от действительности за рассуждениями такого рода. Секс – не выдумка, и жизнь – не выдумка. Не возводите девственность в апофеоз!»
Ожидая ответа, Экинс сердито взглянул на девицу. Но она молчала и только строила глазки. Сэм не выдержал.
«Неужели ни один из вас не слышал моих мысленных слов?» «Я слышал, господин учитель».
«Линкольн Пауэлл, каким ветром вас занесло сюда? Откуда вы?»
«С земли. Я приехал за консультацией, Сэм. И времени у меня в обрез. Хочу успеть вылететь следующим звездолетом».
«Отчего же вы не позвонили по межпланетной?»
«Это было бы слишком сложно, Сэм. У меня к вам конфиденциальный разговор. В связи с делом де Куртне».
Прекрасно. Идите в дом и выпейте чего-нибудь. Через минуту я к вам присоединюсь».
Сэм гаркнул во всю телепатическую мощь.
«Салли! Гости!»
Один из его паствы неожиданно вздрогнул, и Сэм пришел в ажиотаж.
«Вы услышали? Говорите, услышали?»
«Я ничего не слышал, сэр».
«Неправда, вы только что приняли телепатическое сообщение».
«Нет, доктор Экинс».
«Отчего же вы дернулись?»
«Меня укусил комар».
«Это выдумки!» — загремел Экинс. «В моем саду нет комаров! Вы слышали, как я кричал жене?»
И Сэм пошел на пролом.
«Вы все меня отлично слышите, не отрицайте этого. Ведь вы хотите, чтобы я вам помог. Отвечайте мне, быстрей!»
Пауэлл нашел Салли Экинс в просторной и прохладной гостиной с открытым потолком. На Венере нет дождей, а пластиковый купол – вполне достаточная защита от нестерпимого блеска, который излучает небосвод в течение 700-часового венерианского дня. Когда же вступит в свои права 700-часовая леденящая ночь, Экинсы сложат вещи и вернутся в утепленный городской блок в Венусбурге. На Венере вся жизнь расписана по 30-дневным циклам. Сэм влетел в гостиную и залпом выпил большую кружку ледяной воды.
10 000 коту под хвост на нашем черном рынке», — бросил он Пауэллу. «Вам это известно? У нас на Венере есть черный рынок, где торгуют водой. Интересно, о чем думает полиция?» «Не обижайтесь, Линк. Я знаю, что это вне вашей компетенции. Что вы хотели узнать о де Куртне?»
Пауэлл рассказал ему о своих затруднениях. Картину гибели де Куртне, судя по горячечным воспоминаниям его дочери, можно представить себе двояко. Рич либо убил де Куртне, либо же просто был свидетелем его самоубийства. Старый Мосс потребует, чтобы в этот пункт была внесена ясность.
«Понятно. Я выбрал бы второй вариант. У де Куртне была тяга к самоубийству».
«Тяга к самоубийству? Как это понять?»
«Он находился в состоянии тяжелой депрессии. Его приспособительный баланс нарушился. Он регрессировал на почве эмоционального истощения и был на грани самоуничтожения. Опасаясь рокового исхода, я бросил все дела и последовал за ним на землю».
«Да, это удар. Значит, он был способен продырявить себе голову».
«Что? Продырявить голову?»
«Конечно. Вот фотоснимок. Мы еще не знаем, каким оружием он пользовался, но...»
«Постойте-ка. В таком случае я смогу дать вам более определенный ответ. Если де Куртне умер таким образом, то это не самоубийство».
«Почему?»
«А потому,
что его внимание было фиксировано на отравлении. Он решил отравиться наркотиком. Вы не знаете самоубийц, Линк. Выбрав способ умертвить себя, они от него никогда не откажутся. Да, Куртне, конечно, был убит.
Поменяемся ролями, Сэм. Скажите, почему Де Куртне решил прибегнуть именно к яду?
Я вижу, вы шутник. Если бы я это знал, он бы остался в живых. Меня очень опечалила вся эта история, Пауэлл. Из-за Рича все мои труды пошли прахом. Я мог бы спасти Де Куртне.
И вы не догадываетесь, что послужило причиной его депрессии?
Кое-какие догадки у меня были. Де Куртне испытывал глубокое сознание вины.
Перед кем?
Перед своим ребенком.
Перед Барбарой? Каким образом? Почему?
Я не знаю. Ему не давали покоя какие-то непонятные иррациональные символы. Одиночество, заброшенность, позор, отвращение, трусость. Вот все, что я знаю. Я еще только собирался заняться этим.
Возможно ли, что Рич каким-то образом узнал об этом обстоятельстве и решил использовать его для осуществления своих планов? Старый мост непременно найдет тут повод для придирки, когда мы предоставим дело в суд.
Рич мог догадываться. Хотя нет, исключено. Вот если бы ему помогал очень умелый...
Минутку, Сэм. У вас что-то запрятано где-то там глубже. Как бы мне...
Валяйте, добирайтесь. Я перед вами весь как на ладони.
Не старайтесь мне помочь. Вы еще больше все запутали. Постойте-ка. Что-то связанное с развлечением. Вечеринка. Разговор во время вечеринки.
У меня в прошлом месяце... Гас Тейт, ваш коллега,
хотел посоветоваться по поводу пациента с аналогичным заболеванием. Пауэлл так огорчился, что заговорил вслух. Что прикажете делать с этим субъектом?
О ком вы говорите?
Гас Тейт был в Бамонхаузе в ту ночь, когда убили Де Куртне. Он пришел вместе с Ричем. Но я все же надеялся.
Линк, этого не может быть.
Я тоже так считал. Но против фактов не попрешь. Малютка Гас Тейт оказался тем самым умелым помощником, который и подстраховывал Рича, и подготовил почву для убийства. Он выудил из вас все, что вы знаете, и сообщил убийце. Как видно, ему наплевать на клятву Эспера.
А заодно и на разрушение,
яростно произнес Эккинс. Из холла позвала Салли.
«Линк, видеофон!» «Что за черт?»
«Никто, кроме Мэри, не знает, где я. Не случилось ли чего с дочкой Де Куртне?» Пауэлл бегом заторопился к нише, где стоял видеофон. Еще издали он увидел на экране лицо Бека. Лейтенант тоже заметил его и возбужденно замахал рукой. Он начал говорить прежде, чем Пауэлл мог его услышать.
«Сообщила мне, куда звонить. Рад, что успел перехватить вас, босс. У нас только 26 часов».
«Одну минуту, рассказывайте по порядку, Джек».
«Доктор Уилсон Джордан». Тот, что занимался родопсином, вернулся на землю скалисто. По милости Рича, он теперь богатый человек. Я, разумеется, последовал за ним. Он оформит свои права, приведет дела в порядок, и уже через 26 часов новоиспеченный землевладелец махнет обратно на Калисто. Если вы хотите что-нибудь от него узнать, я вам советую поторопиться.
А он согласен дать показания?
Был бы он не согласен, я не стал бы вам звонить по межпланетной. Нет, босс. Он очень признателен Ричу, который, цитирую, «так благородно отступился от своих собственных притязаний в пользу доктора Джордана и во имя справедливости. Так что я советую вам поскорее вернуться на Землю и лично заняться им».
«А это, — сказал Пауэлл, — наша лаборатория, доктор Джордан».
На доктора лаборатория произвела большое впечатление. Для исследовательских работ был отведен целый этаж здания Института Лиги. Помещение лаборатории представляло собой круглый зал около 1000 футов в диаметре, увенчанный куполом из двух слоев поляризованного кварца.
который позволял менять освещение от предельно яркого до полной темноты. Сейчас в полдень. Солнечный свет был приглушен так, что столы из скамейки, серебряную и хрустальную аппаратуру и сотрудников в комбинезонах озаряло мягкое сияние.
«Хотите осмотреть лабораторию?» – любезно предложил Пауэлл.
«Вообще-то я спешу, мистер Пауэлл, но...»
Джордан колебался. «Я понимаю. И все же нам так нужен ваш совет. Мы вам будем бесконечно благодарны даже за небольшую консультацию».
«Если речь идет о Де Куртне?»
– начал Джордан. «О ком?» «Ах, да, это убийство. Что это вам пришло в голову?»
«Меня выслеживали»,
– мрачно пояснил Джордан. «Доктор Джордан, поверьте мне, мы ждем от вас научной консультации, а не сведений об убийстве. Что для ученого убийство? У нас иные интересы». Джордан слегка оттаял.
«Вполне с вами согласен. Достаточно взглянуть на вашу лабораторию, чтобы убедиться в этом. Так пойдемте?»
Пауэлл взял Джордана под руку. Одновременно он оповестил всех сотрудников лаборатории.
«Прошу внимания, щупачи, готовится розыгрыш».
Не телепату трудно было бы представить себе, какой гам внезапно поднялся в тихой и чинной лаборатории. Сквозь град ехидных образов пробился хриплый выкрик одного остряка.
«А кто украл погоду, Пауэлл?»
Вопрос относился к малоизвестному эпизоду из деятельности нечестивого Эйба. В чем состоял сам эпизод, ни разу никому не удалось прощупать. Зато было замечено, что упоминание об этом случае всегда вгоняет Пауэлла в краску. Покраснел он и сейчас, под беззвучный гогот остальных.
«Нет, щипачи, это дело серьезное. Исход всей моей работы зависит от того, что мне удастся выудить из этого человека».
Веселье тотчас стихло.
«Это доктор Уилсон Джордан», — сообщил мысленно Пауэлл. «Он специализировался в области физиологии зрения и располагает сведениями, которые мне желательно от него получить. Пусть он почувствует себя мэтром среди желторотых новичков. Изобретите какие-нибудь несуществующие проблемы и взывайте о помощи. Заставьте его заговорить».
Они подходили поодиночке, по двое и целыми группами. Рыжеволосый изобретатель, занятый проблемой транзистора, воспроизводящего телепатемы, смиренно попросил доктора просветить его. Поделились своими затруднениями две хорошенькие девушки, поглощенные головоломным исследованием. Они пытались определить возможность телепатического общения на расстоянии. Группа японцев, изучавших экстрасенсорный узел, центр телепатической восприимчивости, с вежливым пришепетыванием настойчиво осаждали доктора Джордана. В час дня Пауэлл сказал:
«Прошу извинения, доктор, но указанный вами срок подошел к концу. Вас ждут дела».
«Ничего, ничего, неважно», — отмахнулся Джордан. «Так вот, милейший доктор, если вы попробуете разделить оптическую...»
Через полчаса Пауэлл напомнил ему:
«Уже половина второго, доктор Джордан. Вы вылетаете в пять, право же».
«У меня еще уйма времени, уйма. Звездолеты, звездолеты, знаете ли, как женщины. Ни на одном из них свет клином не сошелся.
Беда в том, дорогой сэр, что в вашем замечательном исследовании есть существенное упущение. Вы ни разу не попробовали исследовать узел жизни с помощью витальных красителей. Я посоветовал бы вам».
В два часа был сервирован ленч, не помешавший пиршеству умов. В 2:30 раскрасневшийся от приятного возбуждения доктор Джордан признался, что ему претит мысль о роскошной жизни на Каллисто. Там нет ученых, не с кем поговорить. «Разве там мыслимо что-либо, хоть отдаленно напоминающее этот блистательный коллоквиум?»
три часа он без утайки поведал Пауэллу, как ему досталось это проклятое поместье. Сперва им, кажется, владел Крей де Куртне, старому Ричу, отцу Бена. Наверное, каким-то образом удалось оттяпать поместье, и он записал его на имя жены. После ее смерти поместье перешло к сыну. Ворюгу Бена Рича, видно, мучила совесть, коль скоро он передоверил решение дела крючкам-юристам, а те, петляя в дебрях закона, неожиданно обнаружили, что имение принадлежит Уилсону Джордану.
«И, конечно, это далеко не единственное, что есть на совести у Рича», — сказал Джордан. «Чего я только не нагляделся, когда работал на него. Но финансисты ведь все жулики, разве не так?»
«На мой взгляд, вы несправедливы к Бену Ричу», — с благородным беспристрастием возразил Пауэлл. «В нем многое достойно восхищения».
«О, конечно, конечно», — торопливо согласился Джордан. «Совесть у него все же есть, и это право восхитительно. Мне не хотелось бы дать ему повод подумать, будто я...»
«Разумеется». Пауэлл с заговорщицким видом одарил Джордана пленительной улыбкой. «То, что как ученые мы можем порицать, нам приходится хвалить как светским людям».
«Мы друг друга понимаем», — сказал Джордан с чувством, пожимая Пауэллу руку.
В 4 часа доктор Джордан уведомил осчастливленного японца, что с радостью передаст самую секретную часть своей работы по зрительному пурпуру этим славным юношам, чтобы помочь им в исследованиях, над которыми они трудятся. Он вручает факел грядущему поколению. Его глаза увлажнились, голос срывался от волнения, и он 20 минут подробно объяснял принцип ионизатора, разработанного им для монарха. В 5 часов доктор Джордан прибыл на аэроскутере на космодром. Доктора провожал весь штат сотрудников лаборатории. Они усыпали его каюту цветами и подарками. Они засыпали его самого бурными изъявлениями благодарности. И когда, набирая скорость, звездолет устремился к 4-му спутнику Юпитера, доктор ощущал приятное сознание, что он принес пользу науке и ни единым словом не нанес вреда своему щедрому и благородному патрону, мистеру Бенджамину Ричу. В гостиной Барбара старательно училась ползать. Ее недавно покормили, и она перемазалась в желтке.
«Та-та-та-та-та», — говорила она, «та-та».
«Мэри, Мэри, где же ты? Иди скорее сюда, она говорит».
«Не может быть», — Мэри вбежала в комнату. «Что она сказала?»
«Она назвала меня папа».
«Та-та»,
— сказала Барбара.
«Та-та, та-та, та-та».
Мэри облила его презрением.
«Ишь, что придумал. Ничего она не говорит, просто лопочет. Та-та-та».
Мэри направилась в кухню.
«Она хотела сказать папа. Она ведь еще маленькая. Ей трудно выговаривать слова».
Пауэлл наклонился к Барбаре.
«Скажи папа, детка, папа, папа. Скажи папа».
«Та-та».
Милым детским голоском протяжно отозвалась Барбара. Пауэлл капитулировал. Минуя уровень сознания, он, как прежде, обратился к подсознанию. «Здравствуй, Барбара».
«Это снова ты».
«Ты меня помнишь?»
«Не знаю».
«Конечно, помнишь. Я тот малый, что без спросу лазит к тебе в душу, чтобы помочь тебе унять ее смятение».
«Значит, нас только двое?»
«Только двое. Ты знаешь, кто ты? Хочешь? Я расскажу тебе, как получилось, что ты совсем одна и бесконечно далека от всех».
«Я ничего не знаю. Расскажи».
«Слушай, милое мое дитя, когда-то, давным-давно, все это с тобой уже было. Тогда ты тоже просто-напросто существовала. Потом ты родилась. У тебя была мать, был отец. Ты выросла и стала красивой, стройной, грациозной девушкой с белокурыми волосами и темными глазами. Ты прилетела с Марса на Землю вместе с отцом, и вы...»
«Неправда. Кроме тебя нет никого другого. Нас только двое в темноте».
«Нет, Барбара, у тебя был отец».
«Никого у меня не было, никого нет».
«Прости, милая, мне очень жаль, но мы опять должны пройти через эту муку. Мне нужно кое-что узнать».
«Нет, нет, прошу тебя, нас с тобой только двое. Дух, миленький, прошу тебя, не надо».
«Мы и будем вдвоем. Иди сюда, моя хорошая. Твой отец в другой комнате. В другой комнате, так похожий на цветок. И вдруг мы слышим...»
Пауэлл глубоко вздохнул и крикнул:
«Помощь, Барбара! Помощь!»
И они замерли, напряженно прислушиваясь. Прикосновение постельного белья, холодный пол под босыми ногами, нескончаемый коридор. А потом, добежав до комнаты, похожей на орхидею, они врываются в дверь, с криком шарахаются прочь от страшного Бена Рича, который что-то прикладывает к губам отца. Что он к ним приложился? Задержи этот образ, сфотографируй. О, Господи! Как ужасен был этот приглушенный взрыв. Голова проломлена. И тот, который вызывает столько нежности, почтения, любви, неестественно скорчившись, падает на пол. И сердце надрывается от боли. И нужно доползти и выхватить из помертвевших губ этот зловещий стальной цветок.
«Встань, Линк! Ты с ума сошел!»
Мэри Нойес, возмущенная и негодующая, силилась поставить его на ноги.
«Идиот! Тебя нельзя оставить даже на минуту!»
«Я очень долго простоял здесь на коленях, Мэри».
«Не меньше получаса. Хожу из кухни и нате вам, любуйтесь».
«Ты знаешь, Мэри, я нашел то, что искал. Это был револьвер. Старинное огнестрельное оружие. Я его очень отчетливо видел. Вот, взгляни».
«Это и есть револьвер?»
«Да».
«А где Рич мог его достать? В музее?»
«Сомневаюсь. Я хочу рискнуть. Попробую одним выстрелом убить двух зайцев. Пожалуйста, стань так, чтобы тебя не было видно на экране».
Подойдя к видеофону, Пауэлл набрал ВД-12-232. Почти тотчас на экране возникло перекошенное лицо Черча.
«Привет, Джерри!»
«Здравствуйте, Пауэлл».
Черч держался крайне настороженно.
«Газ Тейт покупал у вас какой-то револьвер?»
«Револьвер?»
«Да, огнестрельное оружие образца 20-го столетия. Тот самый, что был пущен в ход при убийстве де Куртне».
«Нет, не покупал».
«Неправда. Джерри, я уверен, что убийца — Газ Тейт. Мне казалось, что пистолет приобретен у вас. Я сейчас приеду к вам и покажу, как выглядит тот револьвер. А вы мне скажете, прав я или нет».
Поколебавшись, Пауэлл тихо, но веско добавил: «Вы нам очень поможете, Джерри. И я буду чрезвычайно признателен. Чрезвычайно. Ждите меня. Я буду у вас через полчаса».
Пауэлл отключил видеофон. Взглянул на Мэри. Образ подмигивающего глаза.
«За полчаса малютка Газ должен успеть домчаться до судной кассы Черча. Но почему вдруг Газ? Я думала, Бен Рич...»
Мэри перехватила схему, в общих чертах составленную Пауэллом для себя еще в доме Эккинсов.
«Ага, понятно. Ловушка и для Тейта, и для Черча сразу. Черч продал Ричу револьвер».
«Возможно. Наверняка, конечно, знать нельзя. И все-таки судная касса — это почти то же, что и музей».
«Ну а Тейт, выходит, помогал Ричу осуществить убийство? Не могу поверить».
«В этом почти нет сомнений».
«Ты хочешь натравить двух этих щупачей друг на друга?»
«И обоих на Рича. В качестве следователей мы потерпели полный крах. Попробую их общупачить».
«Но если ты не сможешь натравить этих двоих на Рича, что, если они сразу вызовут его в ломбард?»
«Его нет в городе, мы его выманили. Запугали Кена Кизарда так, что он кинулся в бега.
а Рич пытается его перехватить, пока Кена не проболтался.
«Да ты и правда жулик, Линк. Держу пари, что никто иной, как ты, украл погоду».
«Нет», — ответил он, — «не я, а нечестивый Эйб».
Покраснев, он поцеловал Мэри, поцеловал Барбару, снова покраснел и, сконфуженный, вышел из дома.